Сестры, я хочу прочитать текст Священного Писания вместе с вами. Послание к Колоссянам, которое уже не первый раз мы с вами читаем. Вторая глава, прочитаю первые три стиха. Послание апостола Павла к Колоссянам, вторая глава, первые три стиха. Друзья, на первую главу у нас 8 проповедей ушло, да? Вот сейчас 9 проповедь и начинается 2 глава. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения». Друзья, очень насыщенный текст, как обычно у апостола Павла и вообще в Библии. И я хотел бы, друзья, выделить только второй стих. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Друзья, что, о чем говорится в этом отрывке или в этом стихе? Здесь говорится, друзья, о сердцах. Не просто о сердцах, здесь написано о сердцах, которые между собой соединены, о соединенных сердцах, дабы утешились сердца их, соединенные в любви. Друзья, это довольно редкое явление в нашем греховном мире, когда сердца соединены. Соединенные тела, соединенные дела или соединенные даже какие-то мысли, это еще встречается, но соединенные сердца – это что-то из области поэзии, из области художников, которые мечтают об этом и которые говорят об этом как об утопическом мире. Однажды я проповедовал на этот текст на свадьбе, не так давно, в августе месяце, в Ульяновске. Друзья, я думаю, что отголоски соединенных сердец в нашем греховном мире остались, наверное, только в семье. Когда действительно муж любит жену, жена любит мужа, можно сказать, что у них сердца соединены. Когда родители любят детей, и действительно их сердца соединены. Но и даже в семье, друзья, в наше время это встречается все реже и реже. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Друзья, какой-то островок соединенных сердец долгое время был в церкви. Но и сейчас это все меньше стало. Даже в наших церквах, друзья, нередко мы слышим такие выражения и считаем, что эти выражения справедливы, что все люди братья, а все братья – люди, да, как бы вот все бывает. И знаем такие примеры, как один человек ушел жить в пустыню и потом говорит, я научился жить с дикими зверями, а ему говорят, хочешь жить, действительно быть святым, возвращайся к братьям и научись жить со святыми братьями. Со зверями-то любой научится жить, да? Друзья, вот такие пословицы, такие истории в нашем обиходе стали. Почему? Потому что у нас сильно понизилась планка соединенных сердец. Когда мы спрашиваем, как в вашей церкви обстановка? Говорят, ну у нас ссор нет. Ну, это уже высота. Ссор нет. Это уже просто недостижимо, да? Или распри каких-то. Друзья, ну я думаю, что Христос, Он молился в первостепенческой молитве, Он молился не об отсутствии ссор между верующими. Он молился о том единстве, которое подобно Его единству с Отцом. Друзья, вот если вспомнить и разобрать эту тему, что как Отец един с Сыном, и Он говорит, подобно как мы, да будут они едины. Это очень высокая планка, друзья. Это намного выше, чем мы можем себе представить. И апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, дабы сердца их, чьи их? Ну, это уместно прочитать на браке, но здесь обращено не к мужу и жене, здесь обращено к церкви. Друзья, в первое апостольское время, мы с вами не раз об этом говорили, очень много внимания уделялось именно духовному единению верующих. Деяние 4.32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Я иногда представляю себе верующих как частички пазла. Вот кто-то, да, вот, например, представьте, что каждый из нас это частичка кого-то пазла. У кого-то такие вот загогулинки, у кого-то, у всех нас загогулинок немало, согласитесь, да? Но ведь они же нам нужны для того, чтобы соединиться с другим. И когда мы соединяемся с другим, то оказывается из нас созидается большая красивая картина, которая называется «одно». Вот пазл, он как бы один, одна картина, состоит из многих деталей. Так и здесь написано, у множества уверовавших было одно сердце, одна душа. Филиппийцам 2.2. Павел очень восторженно говорит об этой церкви, но говорит, что его радость не полная. Дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Первое послание к Коринфянам 1.10, мы в среду с вами изучали этот текст. «Умоляю вас, братья, умоляю вас», да, просит апостол, умоляется, унижается перед этими людьми. Ради чего? «Именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях». Друзья, из прочитанных вот этих текстов, которые я сейчас называл, мы видим, что соединение сердец, оно вполне возможно. То есть это не утопия, это не вымысел, не мечта, оно реально. Но по своей сути, друзья, наши плотские сердца, которые изначально созданы или как бы рождены в другой природе, они не предназначены к соединению, они предназначены к отталкиванию, как магниты, которые вот сводишь одними полюсами, они отталкиваются друг от друга, друзья. Вот подобные наши сердца, они отталкиваются друг от друга. Только в благодати Божией мы можем соединиться вместе. И вот апостол Павел пишет о соединенных сердцах. Друзья, следующая моя мысль, которую я заглавил в своем конспекте так. Соединение сердец возможно только в любви. Написано «соединенные в любви». Друзья, известно, что вот до революции в России, ну, была такая достаточно религиозная свобода, хотя православная церковь доминировала, но все равно была свобода. И было построено очень много молитвенных домов, очень много храмов, не только православных, но и других течений. И всего вот молитвенных домов, храмов, кирх и всего-всего такого религиозного строения в Москве к 1917 году насчитывалось 848 зданий. Ну, так. Мне кажется, у нас во всем Ейске столько зданий нет, как в Москве одних только религиозных сооружений было 848. Друзья, мы знаем, что советская власть, когда она пришла вот, к власти, они начали закрывать, разрушать или переделывать в другое использование все эти религиозные здания, храмы, кирхи, молитвенные дома и так далее. И вот, друзья, только на территории Москвы из 848 зданий было разрушено 426, это которые были разрушены, а которые остались действующими, их было меньше 10. Все остальные были или закрыты, или переделаны в какие-то клубы, склады, кафе, рестораны и так далее. Друзья, но все равно половина их осталась, потому что это облик Москвы и памятники старины культуры, и их не разрушали очень часто, половину только разрушили. Но в деревнях, в селах, друзья, очень часто пригоняли трактора или складывали взрывы и разрушали древние церкви, древние здания. Друзья, и вот оказалось, что разрушить такое здание не так-то просто. В интернете очень много свидетельств о том, как люди говорили, что при них разрушали эти здания и не могли ничего сделать. Как трактор, который пытался небольшую церковь, ну, построенную 400 лет назад, своротить, он просто ничего не мог сделать. Трос натягивался, трактор поднимался на колеса, и церковь оставалась. Их взрывали, друзья, но разорвались только купола или еще что-нибудь, а сами храмы оставались. Друзья, и вот до сих пор признано, что вот эти древнерусские строения, ну не только в России, это и в Европе было, и в Китае, вот эти древние строения, они очень крепкие, их очень трудно сломать. Даже вот по деревьям, ну сейчас-то восстанавливаются храмы, но вот еще 20 лет назад по деревьям проедешь, везде стоят эти полуразрушенные, но не разрушенные до конца здания, возвышающиеся такие остовы. Друзья, вот почему? Почему такая крепость между ними была? Такое соединение? Ученых это заинтересовало, было проведено очень много экспериментов. И, друзья, оказывается, древние строители использовали много разных способов для того, чтобы укреплять состав, вот этот известковый раствор, которым раньше вместо цемента связывали кирпичи. Друзья, и оказалось, одним из самых простых и действенных способов сделать цемент таким образом крепким, чтобы его невозможно разрушить, даже было взрывом, это добавить в цемент простое куриное яйцо. А в то время люди деревнями по несколько месяцев не ели куриные яйца, а складывали все вместе на постройку какого-то храма, и все это разбивали вот в этот жидкий раствор. А потом все это замешивалось, друзья, и столетия проходя, люди, взрывая, не могли их взорвать. Сейчас иногда, вот я к своему дому подошел, я кирпич выну, пальцем положу. Друзья, вот так вот, такая большая разница между строением. У меня возникает вопрос, а какой же раствор может соединять сердца? Здесь написано «в любви», друзья. Другого раствора не существует. Друзья, сердца пытаются соединить, ну, какими-то общими целями. Давай мы вместе что-то будем делать. И какое-то время это срабатывает. Эти сердца, они не то чтобы соединены, но они рядышком. И одно время идет неплохо, но потом цель пропадает или интерес пропадает. Также, друзья, бывают общие интересы или даже общая ненависть к какому-то общему врагу соединяет сердца. Иногда вот читаешь книги про войну Великую Отечественную и удивляешься, как люди монолитно вместе они жертвовали, они трудились ради того, чтобы победить врага, друзья. Оно действительно общий враг, оно тесно соединяет сердца. Но это все временно и не до конца, друзья. Это не выдержит взрывов, оно не выдержит разрушений, вот таких тяжелых испытаний. Вот эти соединения не выдержат. Апостол Павел здесь открывает единственный вот тот компонент, который нужно добавить, вот то куриное яйцо, которое нужно добавить в этот раствор, чтобы действительно он скрепил сердца настолько сильно, что никакие испытания, никакие трудности в жизни, ничего не могло бы разорвать эти сердца, чтобы они стали монолитными. Один ученый изобрел клей. Ну, сейчас мы все знаем суперклей и так далее. Тогда, друзья, в то время это была очень большая редкость, и вообще их не было. И вот один ученый изобрел клей. И он говорит, я могу соединить две детали так, что их потом невозможно будет разорвать. Клей очень хороший. Тот суперклей, который мы сейчас пользуемся, это слабое подобие того, что он изобрел. И вот когда две детали соединили и поставили их на разрыв. Ну, понятно, с одной стороны тянет, с другой стороны тянет и разрывает. Друзья, деталь разорвалась. Ему сказали, посмотри, твой клей не сработал. Он взял две детали, он говорит, она разорвалась не в том месте, где я склеил, в другом месте. Друзья, то есть клей был настолько силен, что он выдержал вот эту нагрузку. Соединение было настолько сильным, что оно превратилось в монолит, порвалось в другом месте, но не там, где было соединение. Друзья, соединенные в любви. Про эту тему очень сложно говорить, потому что она очень простая и всем известная. Даже люди мира сего, они желают любви, они понимают, что такое любовь, они поют про любовь. Друзья, но под их пониманием любовь несколько иное. Я приведу один пример. Это было в советское время, когда одного служителя церкви по доносу другого служителя церкви, друзья, арестовали. Тот второй служитель церкви, который, его шантажировали власти, и они на него давили, и он написал донос. И по этому доносу вот этого первого, которого звали Иван, этого первого, его посадили в каземат, в тюрьму. И перед судом с него пытались выбить признание, чтобы он какие-то назвал имена и так далее, и так далее. И все это продолжалось 2 года. То есть 2 года в тяжелых пытках, в тяжелых переживаниях он находился. 2 года без общения с верующими, 2 года под постоянным таким напряжением. И когда все-таки он ничего не подписал, то они ему сказали, что мы тебе устроим очную ставку с человеком, который на тебя написал донос. Они показали ему донос, где все подробно расписано, что он делал, и он узнал подпись того человека, который на него написал. И это был его собрат, его друг, с которым они очень много вместе были, служитель церкви. И вот он говорит, будет точная ставка. И вот этот человек сидит и заходит, предатель, назовем его так, предатель, заходит, и вот я прочитаю вам цитату. «С целью окончательного изобличения преступника следователь назначил очную ставку с тем самым предателем. Иван уже знал, что этот человек является причиной его ареста и страданий, но когда тот вошел в кабинет, то Иван так обрадовался, увидев своего собрата, с которым они множество раз совершали служение, что бросился ему на шею. Тот рухнул в объятия Ивана, и с ним случился обморок. Очная ставка не состоялась». Друзья, этого человека все равно осудили на 8 лет тюрьмы, плюс к 7 годам, которые у нас отсидел. Но я вот удивился, что же за это за любовь такая в сердце человека, что радость от того, что он увидел своего брата, превозмогла горечь того и ненависть того, что он его предал. Друзья, вот это та любовь, о которой здесь говорится. Здесь не говорится о каких-то чувствах, которые, знаете, мы испытываем, когда мы видим кого-то, кто нам приятен. Здесь не говорится о той любви поверхностной, которая может быть доступна людям и которые путают вот свои эмоциональные чувства, свои, может быть, даже плотские какие-то чувства. Друзья, здесь говорится о намного более возвышенной любви, о любви, подобно как Христос возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, и предал себя за нас. Вот об этой любви здесь сказано. Друзья, как достигнуть такой любви? Откуда она приходит? Это вообще отдельная тема, здесь о ней не сказано. О ней когда-нибудь мы поговорим особо. Но я скажу, что любовь, друзья, это дочь благодарности и нужды. Когда мы нуждаемся в Боге и благодарны Ему за Его помощь, вот на этом фундаменте зарождается любовь. То же самое в отношении людей. Когда мы понимаем, что мы маленькая частичка большого пазла, и все остальные нужны нам, когда мы в них нуждаемся, мы понимаем, что они части одного и того же тела с нами, и мы благодарны им за то, что благодаря их какому-то содействию мы получаем благословение. Друзья, на этом основании зарождается любовь. Друзья, без других сердец, наше сердце лишь осколок. Это некая часть большого общего. Полноценность, красота вот этой картины создается только в единении, в соединении сердец. Когда мы это понимаем, зарождается любовь к тем частям, которые так не похожи на нас, но которые нужны нам, чтобы была полноценная картина. Друзья, в Новом Завете очень много сказано о благословениях соединенных сердец. Ну, например, в Евангелии от Матфея сказано, что соединенные сердца, они получают от Бога все, что они просят. Написано, если согласитесь, а там слово согласитесь имеется в виду именно полное согласие, соединение в полноте, гармония. Если согласитесь с кем-то о чем-то просить, то будет вам обязательно. Это не просто такое формальное согласие. Артем, давай мы с тобой вместе помолимся. Это действительно соединение в любви. Вот когда ты сможешь достигнуть вот такого соединения с каким-то человеком, и вы с этим человеком помолитесь о чем-то, Бог обязательно ответит. Друзья, это одно из благословений соединенных сердец. Но мы-то говорим с вами по конкретно этому тексту, и поэтому я хотел бы сказать о двух благословениях, которые приносят соединенные сердца. И первое благословение, друзья, здесь написано так: «Дабы утешились сердца их». Соединенные в любви. Братья и сестры, вот если нам хочется утешения, а кому нам не хочется утешения, друзья? Всем хочется утешения? Да. Друзья, то знайте, что оно в соединении сердец. Один человек, он пошел искать своего неверующего товарища. Он куда-то исчез. Вот. Ну, в смысле, он пришел к нему домой, его нет, телефон не отвечает, он пошел его искать и нашел его в баре. Тот сидел и пил водку. Вот такой вот человек. Тот искавший начал звать его домой, говорит, пошли домой. Он говорит, нет, ты знаешь, у меня дома ссора с женой. Я поссорился, видеть никого не хочу. Утешаюсь здесь вот этим напитком. Друзья, вот знаете, так нередко бывает в этом мире. Да? Кто-то утешается вином, кто-то утешается какой-то компанией. Друзья, ну вот этот человек, он не узнал вот этой истины евангельской. Утешение человек получает только в соединении сердец. Вот он ушел от своей жены, стал искать утешение один где-то там в баре. Друзья, он нашел это утешение, как вы думаете, нет? Он нашел забвение, но не утешение. А вот если бы он вернулся, и если бы они примирились, и если бы их сердца соединились, было бы утешение или нет? Друзья, вот так вот человек, ему кажется, что легче уйти от проблемы, легче бросить все. У Евтушенко есть такое прекрасное стихотворение, оно мне очень нравится очень давно. Ну, из него песню сделали «Со мной, вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в мелкой суете разнообразные не те. И он с не теми ходит где-то и тоже понимает это». И, друзья, помните там такие слова дальше? «И наш раздор необъясним, и оба мучаемся с ним». Друзья, когда два человека ссорятся, когда их сердца разъединяются, ни одному из них нет утешения. Утешение написано, дабы утешили сердца их, соединенные в любви. Друзья, у соединенных сердец есть благословение, они утешаются. Им становится легче. Друзья, это важное благословение, о котором мы часто забываем. Конечно, друзья, иногда проще порвать с человеком, и это правильно. Библия нас учит не искать соединения с еретиками, отвращаться их, или с теми людьми, которые называют себя братами, а живут в грехах. С ними тоже не нужно искать соединения, друзья. Наоборот, это соединение приведет к беде. Но когда речь идет о наших братьях, о сестрах, о Церкви Божьей, о членах того же тела, друзья, здесь наоборот. Здесь в этом случае любое разделение – это никогда не заживающий шрам. Любое разделение – это болезнь, которая никогда тебя не оставит. Но любое соединение – это утешение. Друзья, этот закон справедлив в отношениях с человеками, этот закон справедлив в отношениях с Богом. Иногда человеку кажется, что ему вдали от Бога легче. Есть люди, которые оставляют церковь, думая, что им будет легче без церкви. Иногда так и говорят: «Оставьте же меня в покое». Я всегда вспоминаю такого человека, это был бесноватый. Однажды к нему, это Евангелие от Луки, 8 глава, к нему стал приближаться Христос. И написано, когда он вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах. Он увидел Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Приближающийся Христос доставил этому человеку мучение. Почему? Потому что бес в этом человеке начал беспокоиться. Он начал мучить этого человека. Но человек не замечал беса, он видел Христа, который к нему приближается. И ему казалось, что близость Христа, она доставляет ему мучения. Друзья, очень часто так в нашей жизни. Мы приходим на собрание, на слово обличает. И нам кажется, что лучше бы я не приходил сюда, оно меня обличает, это слово. Лучше бы я не читал Библию, лучше бы я не общался с верующими. Мне легче без этого знания, мне легче без этого. Друзья, но мы помним, что с этим человеком случилось. Он встретился со Христом, и он получил утешение. Написано, он потом сидел одетый в здравом уме, да, у ног Иисуса Христа. И ему было на сердце спокойно. Его сердце утешилось. Оно соединилось с Богом, с сердцем Бога, друзья. Иисус Христос говорит такие слова, Евангелие от Матфея 11:28. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас или утешу вас». Друзья, в разрыве с Богом только мучение. Кстати, и для Бога самого тоже мучение. Он переживает об этом. И для нас с вами. Но когда мы соединяемся с Богом, мы получаем утешение. Мы сегодня слышали 31-й псалом. «Когда я молчал, обветшали кости мои». Да? «День и ночь от стенания моего я там не мог успокоиться» и так далее. «Но я открыл тебе грех». Зачем? Чтобы опять соединиться, чтобы разрушить вот это все, что между нами стоит. И ты снял с меня вину. Вернул радость спасения и так далее. Друзья, оно же большое благословение. Итак, этот закон, друзья, работает в отношениях с людьми, друг с другом, когда мы можем переступить через свою гордость, через свои амбиции, пойти и соединиться сердцем с этим человеком, убрать все, что нам препятствует, посчитать за ничто вот эти мелочные какие-то дела справедливости, о которых мы, может быть, мечтаем, и всем этим пренебречь ради полного соединения в сердце. Друзья, и приходит утешение. И это же самое, оно справедливо и для отношений с Богом. Когда сердце человека с Богом соединяется, оно утешается. Друзья, еще одно благословение, которое здесь описано, это последнее, о чем я сегодня буду говорить. Это благословение, я прочитаю, друзья, текст заново. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Когда я только уверовал, мне было лет 19-20, то меня поставили заниматься с детьми и отправили на семинар, по-моему, двухнедельный семинар в город Давлеканово, Башкирию, детских работников. И когда мы туда приехали, то было достаточно интересно, но самое запоминающееся, что мне запомнилось, я не помню проповедей, даже лекции не помню, какие там были. Но я вот помню вот эти моменты, которые были каждое утро. Там был библейский час. И библейский час проходил таким образом. Нас разделяли на группы по 5-7 человек и давали текст. И надо было каждому делиться своими мыслями в этом тексте. Друзья, и я был тогда поражен глубине открывающихся мыслей. Это напоминало некий фонтан откровений, знаете. То есть мне самому приходили мысли, которые раньше не приходили, когда я читал этот текст. Некоторые тексты были знакомые, некоторые нет. Я тогда еще только начинал читать Библию. Но те даже знакомые тексты, которые я читал, вдруг наполнялись удивительным содержимым. И трудно было остановить. И когда братья говорили, все, час закончился, я думаю, как час закончился? Стоп, мы только начали. И с тех пор, друзья, я думал, почему так происходит? Сначала я думал, друзья, что вокруг меня собраны какие-то особо духовные люди, у которых большое познание, и поэтому в окружении их я, наверное, тоже, знаете, как православные говорят, с преподобным преподобен будешь, да? Вот, то есть, я вместе с ними, наверное. Потом однажды я попал в компанию, они каждый раз менялись. Все новообращенные, все такие же, как я. Но этот же эффект сохранялся. Друзья, и потом, на протяжении многих лет, вот 20 лет я верующий, самые лучшие откровения в моей жизни, они приходили тогда, когда мы рассуждали вместе с кем-то, с церковью, с людьми. Друзья, почему так? Я убежден, что это не просто так. Это некая тайна. Вот этот апостол Павел открывает нам некую тайну. Соединенным сердцам открывается доступ ко всякому богатству совершенного понимания Бога. Именно когда сердца соединенные, они понимают Бога. Кто-то скажет, ну я Бога понимаю один. Я знаю человека, который живет один, не посещает никакую церковь, и он говорит, Бог не открывается. Правда это или нет? Ну, однозначно, правда. Это правда. Бог им открывается в своей мере. Друзья, давайте посмотрим, как здесь написано. Обратите внимание. Ну, 2.2. Колоссянам 2.2. Все то же самое. Друзья, здесь написано, посмотрите. Для всякого... Я буду ставить... У меня в конспекте это жирным шрифтом выделено, а вам я буду голосом выделять. Для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа. Я убежден, что человек, Бог открывается и лично человеку. И даже если он один, даже в обиде на всех, Бог ему может что-то сказать. Друзья, но здесь говорится о совершенстве. Хотим ли мы иметь всякое богатство познания Бога? Не какое-то отдельное крупица богатства, всякое богатство. Хотим ли мы иметь совершенное разумение, не какую-то часть разумения, не какую-то небольшую часть того разумения, которое возможно, а совершенное разумение? Хотим ли мы познать тайну самого Бога и Христа, и Отца? Друзья, это доступно только соединенным сердцам. Вы знаете, очень слабое подобие вот этой мысли, это когда появился интернет, то появилась возможность многие компьютеры объединить в одну сеть, в вычислительную мощь. И вот есть задачи, друзья, в математике, в химии, в физике, в фармакологии, то есть когда изобретают какие-то лекарства, есть такие задачи, которые требуют огромных вычислительных мощностей. Самый мощный современный компьютер, который сейчас занимает больше, чем это здание размером, потому что он очень мощный, там тысячи процессоров стоят, огромные гигабайты памяти, терабайты даже памяти. Друзья, этот компьютер не может справиться с этой задачей, потому что для него это очень сложно. Но когда в программе участвуют сотни, миллионов компьютеров, может быть, десятки миллионов компьютеров по всему миру, один какой-нибудь слабенький ноутбук, другой помощнее, и вот они все вместе соединяются в одну сеть для решения какой-то задачи, то такие задачи решаются в разы быстрее. И причем достаточно дешево, потому что не надо строить огромные суперкомпьютеры. Вот, друзья, это очень слабое подобие того, что происходит, когда соединенные сердца. Сила двух соединенных сердец намного, в десятки раз больше, чем совокупная сила одного сердца и второго вместе. Поэтому Павел столько внимания уделяет этой теме не только в этом послании, но и во всех остальных посланиях. Он говорит, что нужно очень много прилагать усилий, чтобы наши сердца были в любви соединены. Друзья, хотим ли мы больше знать Бога? Хотим ли мы иметь богатство совершенного разумения? Хотим ли мы, чтобы нам тайны Бога и Отца и Христа открывались во всей полноте, без недостатка? Друзья, мы должны быть переживать о соединении сердец наших с другими братьями и сестрами. Переживать о том, чтобы нас ничего не разделяло, чтобы ничего не мешало этому соединению. Друзья, как это на практике? Конечно, это не говорит о том, что мы должны вместе приходить на собрание только лишь. Это говорит о внутреннем духовном соединении. Но и в том числе и собрание, друзья. Когда нам кажется, что мы можем дома помолиться. Когда нам кажется, что я сегодня на собрание не пойду, И ничего страшного в этом нет, друзья. Мы лишаем себя вот этого соединения с этими сердцами. Мы лишаем самих себя больших благословений. Вы знаете, я нередко провожу разборы в церкви. Раньше мы разборы проводили в виде лекций, когда показывали слайды и изучали книги Библии. В последнее время мы проводим разборы совместно, когда каждый участвует по тому сценарию, который был приготовлен раньше, с вопросами. Друзья, и я много готовлюсь, но я вам скажу откровенно, честно, что на самом разборе, который я же провожу, я получаю намного больше тех мыслей, которые меня назидают, чем тогда, когда я готовлюсь дома. Иногда кому-то кажется, Денис подготовил столько мыслей. Друзья, большинство из них приходит во время собрания. Я начинаю рассказывать, вы начинаете делиться, один, другой сказал, третий, четвертый, и вдруг формируется мысль, вдруг формируется какая-то хорошая идея. Мы ее высказываем. Оно выглядит, как будто бы это было откровение лично. На самом деле это общая наша благодать, которую Бог нас посетил. Друзья, поэтому еще одно благословение, которое хотелось сегодня сказать, вот это благословение, это всякое богатство, да, совершенное разумение тайны Бога и Отца и Христа. Друзья, я уже сказал, что апостол Павел очень много переживал, чтобы в церквах, которых он создал, и которые он не создавал, а которые были созданы его соратниками, чтобы там было единство. Он об этом очень много пишет. И хотелось бы сегодня эту тему еще раз нам открыть, хотя не раз и не два мы об этом уже говорили. Почему? Потому что это очень важная тема. Я напомню, друзья, что соединение сердец, оно возможно. Оно возможно только в любви, настоящей, божественной, полной любви. Сердца человека друг с другом могут соединиться в один монолит и соединиться с Богом, сердцем Бога. Мы, друзья, говорили о том, что соединенные сердца, они благословляются Богом большими благословениями. В Библии об этом очень много сказано, но в этом тексте говорится о благословении утешения. Когда на сердце приходит утешение, мир, покой, когда мы можем действительно быть успокоены, и одно из условий этого успокоения – это иметь соединенное сердце в церкви. И последнее, что мы говорили, что соединенным сердцам Бог открывает самого себя во всей своей полноте. Друзья, я думаю, что вот эти благословения достаточно сильны и достаточно важны для нас, чтобы нам позаботиться о том, чтобы между нами были вот это соединение. А зависит это от каждого из нас. Этого невозможно, друзья, чтобы с кафедры заставить. Этого невозможно каким-то братским решением утвердить. Это невозможно, друзья, ничего с этим, это может быть только личное желание каждого человека, каждого члена церкви стремиться к этому и переживать об этом. Давайте мы сейчас склоним наши колени и помолимся об этом Богу нашему. Аминь.